Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Софии Премудрости Божией, протоиерей Владимир Волгин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших
Бог
телезрителей.
Благословит, Бог благословит.
Отец Владимир, тема сегодняшней нашей передачи выбрана не случайно. Сегодня мы отмечаем десятилетие со дня представления архимандрита Иоанна Крестьянкина. Батюшка, я вот прежде всего хотел отметить то, что в нашем народе очень много и достаточно тепло всегда отзывались о старцах. Мы знаем разные примеры, уже ставшие святых. Это преподобный Амвросий Оптинского, различных насельников, тут тех же старцев Оптинской пустыни, Глинской пустыни, Троицы Сергиевой Лавры, преподобный Серафим Саровский. И в наше время тоже, оказывается, были старцы. Вот один из них считается и очень знаменит, и известный отец Иоанн Крестьянкин. Вот расскажите, вот вы долгие годы имели счастье кормляться у старца. И расскажите, пожалуйста, что же это был за человек?
Ну, вы знаете, вот старчество, оно, когда меня спрашивают, что такое старец, кто такой старец, я по милости Божией знал один из старцев. С кем-то я беседовал один раз, с кем-то два раза, с некоторыми по много раз беседовал. Но отец Иоанн Крестьянкин, по милости Божией, я окормлялся у него на протяжении, наверное, примерно, ну, около 40 лет. Около 40 лет. И что же вот заявление такое старчество? Старец – это не старик. Старцами могут быть люди совершенно разного возраста. Но те люди, именно которые достигли совершенства, святости, стали сосудами благодати Духа Святого. Можно быть сосудом благодати Духа Святого, и можно обладать разными дарованиями, предположим, исцеление, изгнание бесов. Но это то, что относится, наверное, не совсем к старчеству. Это относится к особым дарованиям. Дары Духа Святого многоразличны. А старчество, безусловно, связано с особым духом, который мы называем рассуждение. Старчество связано с такой проникновенной любовью, всеобъемлющей любовью. Вот я помню, когда я видел отца Иоанна, предположим, на расстоянии метров 100, и он беседовал с людьми, его постоянно окружали люди, постоянно, то чувствовались вот какие-то потоки любви, вот этой энергии любви, который вот тебя достигало, для любви нет, наверное, расстояний и границ и времени. Старцы, безусловно, так как они являлись и являются богоносцами, а Бог есть любовь, поэтому они обладали совершеннейшей любовью. Вот если, вот я, допустим, говорю на основе своего опыта, личного опыта, я стремлюсь к любви. И во мне, наверное, есть доля человеческой любви, облагодатствованная еще и даром священства, благодатью Божией. Но эта любовь не та божественная любовь, которую имели в себе все старцы, которых я знал. Эта любовь облагодатствована, но она в большей степени человеческая любовь, потому что я, к сожалению, не являюсь носителем Бога. А старцы всегда, как правило, были, не как правило, без исключений, богоносцами. То есть Господь нашел в их душе, в их сердце для себя обитель, вселился в них. И поэтому старцы источали особую божественную любовь по отношению к другим людям. Еще одна харизма старцев – это дар прозорливости. Дар прозорливости. Они, не зная человека, но если хотите, рентгеновскими своими лучами, очами прозревали сердце человека. Они видели его недостатки, видели его какие-то совершенства, видели все, что Господь им показывал на экране. Вот я помню, отец Иоанн Крестьянкин, но часто я привозил к нему очень много людей. Мне хотелось поделиться вот этим невероятным даром премудрости, мудрости и благодати. Вот я помню, что очень часто батюшка склонялся как бы к сердцу человека и что-то смотрел и высматривал в сердце человека, как будто бы он сканировал сердце. И уже на основании того виденного, на основе тех сил, которые человек имел в себе, духовных сил, душевных, физических сил, он давал советы. Те советы, которые, безусловно, выводили человека на какой-то иной уровень. Но те советы, их, может быть, было нелегко исполнять. Но, тем не менее, их возможно было исполнить тому человеку, которому было предназначен какой-либо совет. Потому что этот совет всегда основывался на силах и возможностях того человека, которому посвящался этот совет. Старчество – это, безусловно, невероятное явление. Явление не только в нашей отечественной истории православного государства. Закрепилось мнение, то, что Россия – это страна, государство, которое стало носителем старческого духа, и что в основном в России развивалось старчество. Это не совсем правильно. Старцы появились со времен Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, со времен апостольских, когда апостол Иоанн Богослов, обращаясь в одном из своих посланий, говорит: «Пишу вам, дети, пишу вам, юноши, пишу вам, старцы, да, ибо вы познали сущего от начала». То есть и тогда, естественно, было старчество. Это явление, которое, с одной стороны, зависело от людей, от старцев. У ног старцев всегда воспитывались будущие старцы. Они находились в абсолютном послушании этих старцев. Но это одна ветвь. Но старцами могут стать и те люди, которые достигли того совершенства, допустим, как преподобный Серафим Саровский. Он имел духовных отцов, но не таких духовных отцов, которые были старцами общепризнанными. Он благодаря своим подвигам, благодаря своей молитве, благодаря точному исполнению заповедей Божьих, находясь в постоянном чтении Священного Писания, достиг этого уровня рассуждения, и самой Пресвятой Богородице был благословлен на этот подвиг служения, старческого служения миру.
Спасибо, Господи, батюшка. Скажите, пожалуйста, а вот как вы с ним познакомились?
Я в 20 лет принял крещение, и до 20 лет, около 20 лет, у нас с братом, который тоже сейчас уже столько же лет в Священном Сане, сколько и я, был один знакомый, такой человек старой формации. До революции он закончил университет, из очень интеллигентной дворянской среды. Как-то он нас пригласил совершить путешествие в Пушкинские горы, в Петербург и в Печоры. Мы начали свое путешествие с Петербурга, потом переехали в Пушкинские горы, в Святогорский монастырь, а потом приехали в Печоры. И там мы познакомились. Сначала это было первое знакомство с монастырем, очень поверхностное. Я еще не был крещенным, но уже находился в напряженном поиске веры, в напряженном поиске Бога, и уже верил в Бога, и у меня была своя такая примитивная концепция доказательства существования Бога. И поэтому я приехал не совсем своим, но тем не менее человеком ищущим, и уже монастырь, в котором я прожил несколько дней, Псково-Печерский монастырь, не был для меня чужд по своему, по всем тем направлениям, по всем тем послушаниям, ведь это же особый совершенно организм. Я как-то воспринял, несмотря на то, что, может быть, что-то не принимал, как обитель, в которой мне очень комфортно было вот эти несколько дней прожить. И тогда я познакомился в первый приезд со схиигуменом Саввой. Тогда он еще был игумен Савва, тоже известный старец. Его труды печатаются сейчас. Это человек прозорливый, очень энергичный, тоже обладающий даром большой любви. И уже спустя год, когда я принял крещение, мы снова посетили Псково-Печерский монастырь. И отец Савва, зная то, что мою привязанность к некоторым литературным трудам, для того, чтобы, может быть, привязать к себе, может быть, он мне дал свой труд для редактирования, свой духовный, богословский труд, в котором, безусловно, я ничего не понимал. Мне нравился этот труд, но правки совершать, это было слишком дерзновенно для меня. Я какие-то обороты речи там поправил, да. И в эту книжку, в самоиздатскую, он вложил молитву о духовном отце игумене Саввы. Я поспешил, не жалею об этом поступке ни в коем случае, я поспешил и спросил отца Саввы: «Вы хотите, чтобы я был вашим духовным сыном?» Он говорит: «Нет, Владимир, я бы так не сказал, но если ты хочешь, чтобы я был твоим духовным отцом, то я стану». И вот на этом мы остановились. Я помню, я принес первую исповедь. Он всегда считал необходимым, чтобы человек, который подпадает под его руководство или исповедующийся, чтобы он не просто устно исповедовался, а чтобы обязательно написал письменно. Вот я написал какую-то достаточно, ну, по тому времени, большую исповедь. И он прочитал ее и сказал мне о том, что Господь для меня готовит такое духовное поприще. Он не сказал, какое, но широкое духовное поприще. И с этих пор мы, когда я приезжал в Псково-Печерский монастырь, я всегда ему писал исповеди, которые не читал. Он просто брал в руки и отвечал на все те вопросы, поставленные, которые я задавал ему в этой исповеди. И было видно, что он прозревает мою душу, ему не обязательно было отчитываться в своих грехах. Главное – желание, чтобы было. Но он меня благословлял на что-то очень правильное, но при этом не объяснял мне, почему я так должен поступить. И в это время как раз вот я более близко познакомился с отцом Иоанном. Он отвечал точно так же, как и отец Савва, но при этом он разъяснял, как бы разжевывая вот эту духовную пищу, да, эти вопросы, которые я задавал, ответы на эти вопросы, и вкладывал в меня. Мой пытливый разум был вполне удовлетворен этим, и постепенно-постепенно я прилепился к отцу Иоанну и стал пользоваться только его советами.
Батюшка, расскажите, все-таки интересно как-то, чтобы вы раскрыли саму личность отца Иоанна, потому что, мы знаем, батюшка родился в 1910 году, и все его юношество и зрелый возраст достаточно, и последующие годы он жил при советской власти. Вот скажите, как вот, как случилось это становление его на путь монашества, духовничества и вообще вот такому образу жизни?
Безусловно, на этот вопрос должен был бы ответить биограф отца Иоанна Крестьянкина, старца великого. Вот. Но, тем не менее, какие-то отрывочные сведения из общения с отцом Иоанном я подчерпнул. И вот из частных бесед, которые проходили в свое время, он был не так занят, как в последнее время своего старческого служения, и мне посвящал, когда я приезжал, очень много времени. Мы по часу, по два.
Какие-то годы были?
Это были 80-е годы, начало 80-х лет. Да, по два часа уделял мне времени. И в этих беседах, которые проходили у нас, он иногда что-то рассказывал о себе. Ну вот я помню прекрасно о том, что он рассказывал о своей маме. То, что у них было 8 детей. Отец Иоанн Крестьянкин родился, и считали, что он такой слабенький, и он не выживет. А прожил он почти до 96 лет. Ни много, ни мало. Мама, которая обладала болезнью, связанной с мигренями, должна была вести все свое хозяйство, домашнее, семейное хозяйство, она никогда не унывала, она всегда радовалась и всегда благодарила Бога. И воспринимала свою болезнь как дар Божий, как дар Божий. Вот это отец Иоанн отмечал в своих рассказах о маме. В шесть лет, как он мне рассказывал, если я правильно помню, некая семья, которая жила рядом, и один раз в год, ну, может быть, чаще, отец Иоанн посещал вместе с родителями эту семью, в одной из комнат висел портрет некоего архимандрита, который был родственником этой семьи. И вот в 6 лет, отмечая, ну, предположим, Рождество Христово, он находится в этом доме или в этой квартире. И он говорил, что он любил заходить в эту комнату и смотреть на этот портрет этого архимандрита. И он уже в 6 лет мечтал стать архимандритом. То есть он с детства был призван Богом к монашескому служению. И прожил он девственную жизнь, можно сказать, до 40, да, может быть, чуть больше ему лет было, когда он принял священнический сан, сохранивший свое целомудрие и девство. И вот Господь, призывая его к этому служению, к монашескому служению, он исполнил его мечту, и батюшка, отец Иоанн Крестьянкин, в конце концов, был почтен саном архимандрита и упокоился в этом сане. Потом он рассказывал о том, что он работал бухгалтером на каком-то предприятии. Это, безусловно, работа, которая требует очень большого внимания и большой самоотверженности, потому что цифры, которые могут пленить ум и покрыть его пеленами некоторыми, вот его не сбивали с толку. И он делал, тогда же не на компьютерах считали, а на счетах считали. Я представляю себе, какой это был титанический труд. Вот. Потом он приехал в Москву. Он, кажется, в Москве-то и стал бухгалтером. И жил в Казихинском переулке, снимая какую-то комнату. И потом уже он поступил в академию при Новодевичьем монастыре.
Вновь открывшуюся.
Учился он, кажется, с митрополитом Петеримом Нечаевым, да, который был председателем издательского отдела. И многие другие были люди. И он тогда очень полюбил Троицу Сергиевую Лавру. И его монашеское служение, монашеский путь, в общем-то, имеет истоки в Троице Сергиевой Лавре, которую он всю жизнь любил и в которую как минимум один раз в году приезжал на преподобного Сергия Радонежского. Ну, а потом мы знаем то, что в 50-е годы он служил в церкви, не помню, Рождества Господа Иисуса Христа в Измайлово. А тогда служил настоятелем такой отец Виктор Жуков. Человек очень такой искренней веры, мощный хозяйственник, пламенный человек. И он служил некоторое время вместе с отцом Виктором Жуковым. Я отца Виктора Жукова немного знал, потому что когда-то тоже я служил у него, но не в качестве священника, а в качестве алтарника, пономаря. Да, и поэтому отчасти его узнал и ценил глубоко и высоко его достоинство. Ну и вот с этого прихода он был забран и просидел в лагерях и в тюрьмах более 5 лет. Но все те случаи, которые он описывает в повествовательных беседах, и которые зафиксированы и сейчас уже изданы в книгах, любой интересующийся читатель может прочитать о том, как он на допросе ему устроили очную ставку с человеком, который его, можно сказать, предал, который на него дал материалы, и как он бросился к нему на шею, стал целовать его, обнимать с такой сознание. Великой любовью, а тот потерял сознание. Но как бы то ни было, я помню лишь одно. Не помню, в книгах это упоминается или нет, он вспоминал всегда о этих годах, проведенных в заключении, а у него были нелегкие годы. И на допросах его избивали. Я помню, у него палец один был немножко искривлен после перелома, по всей видимости. На допросах он претерпел вот эти, к сожалению, избиения и следователей. Но при этом он вспоминал об этих годах как о самых счастливых в духовном смысле этого слова годах. Он говорил, что это была школой для него молитвы, школой духовного возрастания, и что ни с какими другими благополучными годами не сравнятся вот эти тюрьмы и лагеря, которые он прошел.
Спасибо, Господь. Такой вопрос. Вот и речь идет вот о том, конечно, вот выяснили, да, отношения с советской властью были, ну, как у всех, в принципе, в то самое время, да. Но человек родился еще в царское время, на его глазах, если в 6 лет он уже хотел быть архимандритом, на его глазах случилась и революция, и гражданская война, и Вторая мировая война, и потом он видел уже своими глазами расцвет России. Это действительно очень удивительный человек. Вот скажите, пожалуйста, вот когда вот он встречал тех, кто к нему приходит, да, и, говорите, было очень радостно. Вот ваша личная встреча, вот вы как бы уже воцерковились с Хигимена Саввы, вот, и вопрос тот, вот, как вы первый раз вот пришли вы к таким духоносным старцам, не было ли вам страшно? Ведь вы понимали, что люди эти видят вас насквозь. Вот отец Иоанн Крестьянкин тоже. Какие вот эмоции можно переживать, когда встречаешься с этим человеком? Потому что, например, вот я как бы много где бывал, но почти не встречал таких людей. Я не могу понять, можете ли вы объяснить, как это встретиться с человеком, который может тебя увидеть насквозь?
Ну, во-первых, моя встреча с отцом Иоанном Крестьянкиным и с отцом Саввой произошла в моем, я бы так сказал, детском, младенческом духовном возрасте. Поэтому кроме любви, которую дарил отец Иоанн и сначала отец Савва, я никакого страха не испытывал. Я испытывал, если можно так выразиться, глубочайшее любопытство и интерес, да? Вот. Но при этом я не предполагал и не искал тех дарований, которые присущи старцам. Только постепенно, сталкиваясь с явлениями прозорливости от отца Иоанна Крестьянкина, иногда у меня бежали мурашки по коже. Он видел, допустим, условно говоря, мое прошлое. Или не то, чтобы он специально предсказывал, он намекал о моем будущем. И я понимал, что это действительно совершится. Но это начало. Уже впоследствии, конечно, я стал относиться к отцу Иоанну с гораздо большим, если хотите, благоговением, да, чем сначала, когда я вступил в пору отрочества, если можно так выразиться. Я понимал, кто есть кто. Я понимал свое место в отношениях со старцем. Я понимал, что я его должен безукоризненно слушаться, если я спрашиваю. Я мог не задавать тех вопросов, на которые бы, ну, если бы вот я предполагал, вот батюшка ответит так-то. Смогу я исполнить это или нет? И если я понимал, что я не смогу исполнить, я не задавал этих вопросов. Но если я задавал вопрос, вопреки, вот предположим, мне кажется, что отец Иоанн ответит так-то. Вот 99% даю. 1% – это то, что не совпадет с моим желанием. Как я смогу тогда поступить? Что я тогда сделаю? Я задавал этот вопрос, понимая, что если вот выгорит этот 1%, я все равно должен буду, как овца, ведомая на заклане, исполнить то, что он мне говорил. И так иногда, вопреки моему видению и пониманию, отец Иоанн отвечал так, что оставался только 1%. И мне приходилось исполнять. И в этом, безусловно, была школа, которую я не знаю, хорошо ли я прошел или нет, но во всяком случае я всегда отца Иоанна старался слушаться и от этого получал только положительные плоды в своей жизни. И никогда его благословение, которое было связано с какими-то внутренними трудностями, с преодолением каких-то ситуаций, никогда его благословение не заканчивалось для меня отрицательно, а всегда приносило какие-то положительнейшие плоды.
Батюшка, вот такой вопрос. А было ли все-таки, что вы его ослушались? Можно так?
Было, к сожалению, было. От моего такого непонимания.
Как он реагировал?
Вот, вы знаете, в 91-м году я познакомился, по милости Божией, со святейшим патриархом Алексеем. Так оказалось, что мы ехали в Печоры, тогда, когда патриарх совершал свою поездку патриаршую в Псков и в Печоры. И благодаря вот этому знакомству мы со святейшим патриархом проговорили очень много в поезде. И святейший патриарх, а я тогда был из Курско-Белгородской епархии, в деревне служил. И святейший патриарх благословил меня служить в Божественной литургии в Псково-Печерском монастыре. И не потому, что... Ну, я не могу объяснить причин. Но отец Иоанн Крестьянкин, он говорит, вот после Божественной литургии на следующий день вы поезжаете с патриархом, за патриархом. А патриарх ехал в Пушкинские горы, вот Святогорский монастырь. Это был 91-й год. И духи злобы поднебесной настолько мне затмили глаза и мой ум, а у меня тогда девочка была, ей 11 лет, моя дочка, да, мы с матушкой приехали. Я подумал, как вот ехать до Пушкинских гор, до Святогорского монастыря, это нужно доехать до Пскова, тогда криминогенная ситуация возрастала. Я думаю, там надо будет где-то на вокзале приютиться. Предполагаю, что все гостиницы будут заняты в связи с патриаршей поездкой. Потом на каком-то транспорте, на автобусе добраться до Святогорского монастыря. Мне показался этот путь очень длинным и просто неподъемным для меня. И в результате я не поехал со своей семьей. И когда отец Иоанн узнал об этом, он передает через свою послушницу: «Отец Владимир, зачем вы приезжаете ко мне, если вы не исполняете благословение моего?» Но для меня это был гром среди ясного неба. Всегда отец Иоанн Крестьянкин, он, я повторяю, излучал из себя океан любви. А здесь, можно сказать, он сделал мне такой подзатыльник, от которого мне стало просто внутренне плохо. Я понимал, что я натворил. И с одной стороны думаю, а как же я бы вышел бы из этой ситуации? Да, вот я должен пойти был на все эти тяготы и все-таки исполнить благословение. Ну, в этот же вечер я просил извинения у старца, старец меня простил. А уже потом, спустя 3 года, не сразу, вот настолько были глаза зашорены, вот я понял, что из этой ситуации можно было легко выйти. Просто пригласить такси, поехать на этом такси в Святогорский монастырь, таксист бы ждал бы, и мы благополучно бы вернулись бы на этом такси снова в Псково-Печерский монастырь. Несмотря на то, что эта дорога была бы не очень дешевая, но возможности материальные такие были. Вот очень простой, можно сказать, реализован мог бы быть план, о котором я вообще не задумывался. Но, по всей видимости, это промыслительно, потому что вот это замечание, которое сделал отец Иоанн, оно меня навсегда поставило в правильное русло, и я всегда, как бы мне тяжело не было, исполнял благословение отца Иоанна Крестьянкина.
Батюшка, а вот много ли чад было у батюшки отца Иоанна?
Ну, отца Иоанна было огромное количество чад.
Вся Россия.
Да, можно сказать, вся Россия. У священников известных, популярных сейчас, которые не являются старцами, это огромное количество духовных детей. А что говорить о прозорливых старцах? Вот не так давно я присутствовал вместе с отцом Илием на некоем торжестве, в котором принимал участие там высокий священный сан, епископ. Да, и вот закладка капсулы на строительство храма. Мы возвращаемся в храм, который временный, построенный. Может быть, он останется, да. И отец Ильи шел как елка, обвешанная игрушками, людьми. То есть его облепили люди, которые ни на кого абсолютно внимания не обращали. Ни на епископа, ни на нас, священство, а только на отца Илия. И каждый жаждал задать ему вопрос, и каждый, кто успевал задать вопрос, получал ответ и отставал от отца Илия. Ну вот, видите, вот такая фантастическая совершенно популярность. Но это не просто популярность, а, безусловно, его ответы носят животворный характер. Ну и, конечно, отец Иоанн Крестьянкин, хотя мы живем в разное время. Вот мне такой митрополит Варнава, чебоксарский и чувашский, он был насельником...
На покое был?
Нет, он не на покое, нет, слава Богу, да, служит. Да, несмотря на то, что 82 года, и Бог даст, он до смерти прослужит в своей епархии. Человек очень такой высокой и праведной жизни. И он мне рассказывал, когда он был насельником Троицкой Сергиевой Лавры, он там исполнял и должность эконома, там, и даже некоторое время вместо наместника был, ну, некоторое время, совсем короткое время, то ли по болезни замещал его, то ли еще. Он говорил о том, что в Лавре в это время, а это были 70-е, 60-е годы, проживало больше 10 старцев. Я не уточнил у него имен этих старцев. И, говорит, можно было как пчелки перелетать из кельи в келью и насыщаться наставлениями старцев, у которых ты хотел бы вот этот почерпнуть нектар. Вот. И сейчас совершенно иное время. Я помню, отец Иоанн Крестьянкин, ему было 60 лет, когда мы с ним познакомились. И, конечно, он так облеплен людьми, тогда не был. Это только уже, может быть, за 10 лет, за 20 лет до своей кончины, за 15 лет он был постоянно на людях, с людьми и окруженный людьми. Почему? Потому что количество старцев, с одной стороны, уменьшалось, а с другой стороны, отец Иоанн Крестьянкин, по милости Божией, по благодати Духа Святого, вошел в духовную силу и мощь.
Как говорится, всему свое время, да?
Получается? Да, конечно.
Батюшка, вот всегда, да, мы знаем то, что Иоанн Крестьянкин всегда очень приветливо относился к каждому приходящему к нему человеку, да, к примеру, как преподобный Серафим Саровский приветствовал тех людей, кто к нему приходит, он говорил: «Радость моя, Христос воскресе». Скажите, как отец Иоанн принимал к себе, к нему приходивших людей? Наверное, нельзя говорить о том, что он кому-то отказал. Неужели он всем, каждому человеку старался помочь?
Да, его хватало на всех. Я не видел человека, которому бы отец Иоанн отказал. Он не встречал таким приветствием, как преподобный Серафим Саровский. Но он встречал таким внутренним духовным приветствием, которое, выражаясь таким, может быть, простым языком, сшибало с ног. Приветствием любви. И каждый человек это чувствовал. Вот это облако любви, которое источалось от него. Вы знаете, в мире мы видим очень мало любви. Очень мало. К сожалению, это, наверное, признаки какого-то особого времени, оскудения любви. И когда, вопреки этому миру, человек идет к тебе с открытым сердцем, готовый, это ты чувствуешь, готовый пожертвовать ради тебя своей жизнью, это ты понимаешь, то, безусловно, это любовь, перед этой любовью невозможно устоять. Ты заражаешься не то чтобы этой любовью, нет, а заражаешься чувством любви по отношению к этому человеку, носителю этой божественной любви.
Порой даже
ему не надо было говорить: «Радость моя, Христос воскресе». А он шел к человеку так, что человек понимал, что это идет, к нему приближается сама божественная любовь, явленная через отца Иоанна Крестьянкина.
Да, батюшка, порой, когда человек к тебе относится хорошо, или действительно какие-то проявляют теплые чувства, даже удивляешься сейчас, как это так возможно.
Да.
Да, действительно редкость. Батюшка, вот один из тех людей, кто был на аудиенции у отца Иоанна Крестьянкина, был наш президент Владимир Владимирович Путин. Вот вы слышали о этой встрече?
Да, я слышал. Я слышал, но в передаче. В передаче не телевизионной, не радиопередаче, а в передаче такой человеческой. Мне говорили очевидцы, насельники монастыря, я могу сказать, что вряд ли они дезинформировали меня, потому что они жили в этом монастыре, проживают до сих пор и присутствовали при приезде президента Российской Федерации в Псково-Печерский монастырь. Батюшка проговорил с Владимиром Владимировичем около часа, ну, минут 45. Охрана, как мне говорили, осталась за корпусом. Она в корпус не сопровождала президента. И когда Владимир Владимирович вышел из кельи старца, он шел по коридору и восклицал. Не ожидал, но никак не мог ожидать. Не ожидал. Я думаю, что это было понятно, вот эти словесные выражения, потому что глубоко убежден, что старец настолько заглянул ему в душу президента и раскрыл какие-то такие сокровенные свойства души или жизни его, о которых знал только Господь, сам президент, и которые были открыты отцу Иоанну. И, по всей видимости, он получил соответствующее напутствие со стороны отца Иоанна Крестьянкина, и с тех пор, несмотря на то, что не виделся с ним, он воспринял для себя как личную драму смерть упокоения отца Иоанна Крестьянкина и прислал один из первых телеграмму соболезнования Псково-Печерский монастырь.
Скажите, а когда это было?
Когда он приехал?
Хотелось бы уточнить.
Это такой затруднительный вопрос, но думаю, что лет за 10 до упокоения отца Иоанна Крестьянкина. Я думаю, что это было... Нет, я более точно могу сказать. Тогда, когда Владимир Владимирович был только исполняющим обязанности президента. Он еще не стал президентом. А это был, если мне память не изменяет, 2000 год.
Спасибо, Господи. Вот как раз говоря о нашем президенте, да, как о нашем лидере всего нашего народа, хотелось бы задать еще один вопрос. Что батюшка говорил о России, о ее будущем?
Ну, батюшка, вы знаете, я как бы исследуя то, что говорил батюшка о России и будущем, сначала у отца Иоанна Крестьянкина, как мне кажется, во всяком случае, из моих личных отношений с батюшкой, он с настороженностью относился, с осторожностью, о великом будущем России, о том, что она будет нас светить светом православия, и мне кажется, что батюшка до некоторых пор, я ни в коем случае не хочу батюшку каким-то образом дезинформировать о его отношении, да, вот. Но мне кажется, два этапа было, когда он с осторожностью относился к мысли о духовном возрождении России, а потом второй этап, когда он говорил о том, что Россия это будет светить лампадой православия всему миру. Призывая, он был в соответствии со всеми старцами, которые пророчествовали о России, призывая весь мир к покаянию.
Батюшка, вот, безусловно, очень интересно, но как бы все-таки эта тема достаточно щепетильная, да? Но зная отца Иоанна, и даже то, что можно было бы даже предположить, что он сказал Владимиру Владимировичу, как вы думаете, все-таки... Та политика или то, что то, та Россия, в которой мы живем, можно ли благодарить отчасти, либо нести какие-то, видеть какие-то следы наставления отца Иоанна?
Я думаю, что, во-первых, встреча человека, любого человека, а тем более такого искреннего человека, как Владимир Владимирович, не оставляет встречи со старцами без следа. Дерзаю предположить, что отец Иоанн Крестьянкин таких каких-то особых напутствий связанное с государственной деятельностью и служением Владимира Владимировича, вряд ли отец Иоанн говорил ему. Но молитвенный покров, глубоко убежден, Владимир Владимирович испытывал и наверняка до сих пор испытывает на себе. И встреча с таким старцем, как отец Иоанн, она может не пройти и, безусловно, не прошла без следа. И в плане деятельности Владимира Владимировича как собирателя Руси, России, структурирующего государство и власть, которая безмерно, кто-то из моих знакомых, которые как-то знают Владимира Владимировича, сказали, что для него единственной женой и невестой является Россия, которую он любит больше, чем кого бы то ни было. Я думаю, что эта любовь, она не только органична во Владимире Владимировиче и в его соратниках, но это любовь, которая нуждается в постоянной молитвенной поддержке и которую наверняка до сих пор оказывает старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, который ожидает, или мы, скорее всего, ожидаем его прославления в лике святых.
Мы затронем еще эту тему. Знаете, батюшка, такой случай могу вам рассказать про то, как в 2009 году представился еще один старец. Ну, как старцем назвать его сложно. В Троице-Сергиевой Лавре был регент архимандрит Матфей Мармыль. Он похоронен на территории Лавры. И вот знаю, что там есть регентская школа. И девчонки, молодые регента, музыканты, начинающие, совсем еще юные, часто, идя перед занятиями или какими-то важными концертами, идут на могилу к отцу Матфею и просят помощи. Ну, как бы такой пример. И отец Иоанн тоже. Как вы думаете, вот, или, может быть, в вашей жизни какие-то, приезжая к нему на могилку, место, где он, его тело покоится, и несмотря на то, что он незримо пребывает с нами, есть ли какие-то, так сказать, какое-то ощущение того, что это присутствие его есть с нами сейчас на земле?
Ну, то, что присутствие отца Иоанна есть, это безусловно. Я только вот, несмотря на то, что старцы, и тоже преподобный Серафим Саровский, многие старцы, не знаю, потому что, к сожалению, когда батюшка болел, я не имел такой возможности последний год видеться с батюшкой. Может быть, и он тоже говорил об этом. Но многие старцы говорили: приходите ко мне на могилку и попросите то, что вы желаете, и Господь по молитвам даст вам. Я, вы знаете, никогда не испытываю, к сожалению, наверное, желания бывать на могилах даже святых. Я почитаю могилы святых и мощи святых, и когда бываю, безусловно, и молюсь, и прикладываюсь к ним, и так далее, и так далее. Но у меня, откровенно говоря, в силу какого-то внутреннего устроения никогда не тянуло к этому, потому что я нахожу для себя утешение в теле и крови Господней, причащаясь святых христовых тайн, с одной стороны, а с другой стороны я молюсь и отцу Иоанну Крестьянкину, безусловно, без афиширования, потому что он еще не причислен к лику святых, но считаю, что у меня с ним есть сокровенная связь внутренняя. Молюсь, чтобы он мне в моей жизни продолжал помогать своим молитвенным участием, и чтобы он не оставлял меня в своих молитвах до конца моей жизни, и чтобы его молитва, по его молитвам тоже Господь мне дал бы возможность спастись.
А были ли какие-то случаи, когда уже после смерти батюшки, чтобы вы могли себе сами сказать, что действительно вот это или какая-то иная ситуация разрешилась по молитвам батюшки?
Думаю, что вся моя жизнь каким-то образом зависит от молитвенного участия батюшки. Конкретно я не могу сказать, но однажды, когда я очень сильно болел, много лет, и приход деревенский думал, что вот-вот я умру, неделю через две. Вот мы приехали в Псково-Печерский монастырь, я не нахожу себе места, ждем отца Иоанна Крестьянкина, лечь не могу, неудобно, на стуле сидеть больно. Я сижу, слабость невероятная. Батюшка приходит и говорит: «Отец Владимир, сбегайте вот в Архангельский собор, найдете такого человека, спросите у него то-то и принесете это сюда. Расстояние 4 крутых марша лестничных». Я думаю, что на втором марше душа моя отлетит к Богу. Но я ни в чем не сомневаюсь, бегу, не нахожу этого человека, ничего не переношу, но прибегаю, и у меня появляется второе дыхание после второго марша. Вот. И батюшка так улыбается, и как бы понимает, что нет, и может быть даже он и не ожидал, а вот ожидал послушания. Потом он сказал, что Господь, вот вы должны были умереть, но теперь вы проживете больше, чем я. А мне было тогда 45 или 46 лет. Я с этих пор стал выздоравливать. Я почему говорю об этом? Потому что по его молитвам вся моя жизнь созидалась его благословением, рождение нашей дочери и так далее, и так далее. Я поэтому выражаю такую твердую уверенность в том, что по его молитвам и закончится моя жизнь.
Батюшка, а сколько вам лет сейчас?
67.
Хорошо, батюшка. Добрых, как говорится, и долгих лет вам жизни. Вот то же самое вопрос, как бы, возможно ли почитание его уже как святым, даже на каком-то в таком местном уровне, он еще как бы не канонизирован, и, может быть, вопрос об этом возникнет в каком-то будущем, как бы возможно ли это прославление?
Ну, вы знаете, каждый человек, кто знал отца архимандрита Иоанна Крестьянкина, относится к нему как к святому. Но мы не можем устраивать из этого публичного, да, такого молитвенного обращение к старцу. Каждый это имеет в своем сердце сокровенно. Мы верим в то, что старца канонизируют рано или поздно. Но даже если не канонизируют. Но после только канонизации мы можем открыто исповедовать его как человека святого. В истории церкви был один из случаев, я думаю, что таких было много случаев в истории церкви. Преподобный Симеон Новый Богослов очень почитал своего духовного отца, тоже преподобного Симеона Благоговейного. И еще будучи, когда Симеон Благоговейный не был еще причислен к лику святых, преподобный Симеон Новый Богослов служил ему службы. Но такое в истории было. Но это не канонично. Это с точки зрения церкви неправильно. Я без всякого осуждения к преподобному Семенову Богослову отношусь и почитаю его память глубоко, и для меня его труды в жизни имели огромное значение, и я благоговею перед ним, но тем не менее это не канонично.
Все-таки про себя, может, как-то поменять?
Да, конечно.
В частной молитве?
Конечно.
Батюшка, вот имея, как вы сказали, есть какая-то преемственность старцев, учились у старцев зачастую, ну, кто-то по-разному. Скажите, вы же уже много лет батюшкой являетесь, у вас тоже есть какие-то духовные чада. Помогает ли вам опыт свой, личный духовный опыт, полученный от отца Иоанна в окормлении своих каких-то духовных чад?
Я бы сказал так, что вся моя пасторская деятельность и все советы, которые мне приходится давать в той или иной ситуации человеческой, основанную на опыте, на ответах отца Иоанна Крестьянкина. Это такое богатство и такое наследие для меня, которое до сих пор в полноте своей невозможно выразить и передать. И думаю, что если бы мне не встретился бы на пути отец Иоанн Крестьянкин, ведь можно прочитать горы святоотеческой литературы и ничего не понять. А батюшка вот вложил в меня те ответы для людей и для меня. Я же задавал ему вопросы по своей жизни, ради своей жизни, ради становления ее. Вот, они будут всегда популярны и всегда необходимы для мира, жаждущего идти по пути к спасению. Моего ничего нет. Ничего нет абсолютно. А все то, что я говорю, это то, что мне вложил, в меня вложил старец архимандрит Иоанн Крестьянкин.
Спаси Господи, батюшка, за нашу беседу. Хотелось бы, чтобы вы что-то сказали в напутствие нашим телезрителям, потому что время нашей передачи уже подошло к концу.
Я бы хотел сказать, несмотря на оскудение старчества в мире, чтобы народ Божий не смущался этим, не унывал. Святитель Игнатий Брянчанинов, он сказал, что есть святые отцы, к которым нужно будет обращаться за помощью, их наследие. Я бы мог бы порекомендовать нашим соотечественникам обращаться к святым отцам отечественным, к старцам, которых мы называли старцами, сейчас они причислены к лику. У нас огромное количество духовной литературы, где мы можем почерпнуть очень важные и многоценные советы для своей жизни.
Спаси Господи, батюшка, и напоследок благословите наших телезрителей.
Бог благословит всех вас и вас на ваши грядущие служения и дела.
На этом наша передача подошла к концу. Напоминаю, что у нас гостем в студии был настоятель храма Софии Премудрости Божией, протоиерей Владимир Волгин. Всего вам доброго, до свидания.